70 забытых лет Тира.
70 забытых лет Тира. Все пророки указывают на конец света.
Каждый из древних пророков говорил не столько для своего времени, сколько для нашего, так что их пророчества имеют силу для нас. А все это происходило с ними как примеры, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. «Не им самим, а нам они служили тем, что теперь возвещено вам, проповедовавшими вам Евангелие Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». 1 Петра 1:19. Библия накопила и связала воедино свои сокровища для этого последнего поколения. Все великие события и торжественные акты истории Ветхого Завета повторялись и продолжают повторяться в Церкви в эти последние дни. Избранные вести, книга 3, 338-339.
Все книги Библии находят свое завершение в книге Откровения.
В Откровении все книги Библии сходятся и завершаются. Деяния апостолов, 585.
Последнее предупреждающее послание для обитателей планеты Земля изложено в 18 главе Откровения.
«После сего я увидел другого ангела, сходящего с неба и имеющего великую власть. Земля осветилась от славы его. И он сильно воскликнул громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон Великий, и сделался жилищем бесов, и убежищем всякого нечистого духа, и клеткой всякой нечистой и ненавистной птицы. Ибо все народы напоены вином ярости ее блудодеяния, и цари земли блудодействовали с нею, и купцы земли разбогатели от изобилия ее роскоши». Откровение 18:1-3.
Фраза «Вавилон Великий» символизирует римско-католическую церковь, а в 23 главе книги Исаии «Вавилон Великий» представлен как Тир.
Пророчество о Тире. «Войте, корабли Таршиша, ибо он опустошен, так что нет ни дома, ни входа, от земли Китим это им открыто. Умолкните, жители острова, тебя наполняли купцы Сидона, переходящие море, и по большим водам семя Сихора, жатва реки, ее доход, и она — торжище народов. Постыдись, Сидон, ибо море, даже мощь моря, сказала: «Я не мучусь и не рождаю, не вскармливаю юношей и не воспитываю девиц». Как при вести об Египте, так сильно будут страдать и при вести о Тире. Переправляйтесь в Таршиш, войте, жители острова. Это ли ваш радостный город, древность которого от древних дней? Его же ноги унесут его далеко на странствие. Кто положил этот совет против Тира, города венчающего, чьи купцы — князья, чьи торговцы — вельможи земли? Господь Саваоф так определил, чтобы омрачить гордость всякой славы и подвергнуть презрению всех почтенных земли. Проходи по своей земле, как река, дочь Таршиша, нет более крепости. Он простер руку свою над морем, потряс царство, Господь дал повеление против торгового города, разрушить его крепости. И сказал: «Не будешь более радоваться, о ты угнетенная дева, дочь Сидона, встань, перейди в Китим, и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев, этого народа не было, пока Ассур не основал его для живущих в пустыне. Они поставили ее башни, возвели ее дворцы, и он обратил ее в развалины. Войте, корабли Таршиша, ибо ваша крепость опустошена, и будет в тот день, Тир забудется на 70 лет, по дням одного царя, а по окончании 70 лет Тир будет петь, как блудница. Возьми арфу, обойди город, забытая блудница. Наигрывай сладостно, пой множество песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет, по окончании 70 лет, Господь посетит Тир, и он обратится к своему найму, и будет блудодействовать со всеми царствами мира на лице земли. И торговля его, и плата его будут святынью для Господа. Они не будут ни копиться, ни сберегаться. Ибо торговля его будет для живущих пред Господом, чтобы достаточно есть и для прочной одежды». Исайя 23:1-18.
Сестра Уайт пишет: «Все великие события и торжественные деяния истории Ветхого Завета повторялись и повторяются в Церкви в эти последние дни».
23 глава Исаии рассматривает пророческие взаимоотношения Организации Объединенных Наций, Папства, Соединенных Штатов и Ислама. Чтобы распознать эти истины, некоторые символы в главе должны быть определены вдохновением. Как только символы определены, последовательность событий становится довольно ясной. Символы в этой главе, которые необходимо определить:
бремя, Тир, блудница, ассириянин, земля халдеев, башни и дворцы, Фарсис, семя Сихора, земля Китима, Сидон, город купцов, весть об Египте и весть о Тире,
«Вой, дочь, 70 лет, дни одного царя, забывания и воспоминания».
Слово «борден» в первом стихе обозначает пророчество против царства Тира, предвещающее его гибель. Бремя. Ач 453. От Ач 537-5.
Ноша. В частности, дань или в абстрактном смысле переноска. В переносном смысле изречение, главным образом приговор, особенно пение. Умственное. Желание. Бремя. Уносить. Пророчество. Икс они поставили песнь, дань.
Бремя Тира – одно из многих мест в Библии, где обозначается окончательный суд над римско-католической церковью.
Бремя, по употреблению и по определению, это пророчество, и главным образом пророчество о гибели. У Исаии 11 бремен, и 8 раз слово употребляется для обозначения ноши, несомой на плечах. Те 11 случаев, когда слово «бремя» выступает как пророчество о гибели, это Исаия 13:1, 15:1, 17:1, 19:1, 21:11, 13, 22:1, 36 и, конечно, 23 глава, где мы находим бремя Тира. Стоит собрать все пророчества о гибели у Исаии вместе, чтобы оценить, какая сила представлена в последние дни. 11 пророчеств о гибели трудно рассмотреть за один раз, поэтому я дам краткую характеристику каждого такого пророчества, чтобы задать контекст для 23 главы.
В 13 главе пророчество о гибели Вавилона касается современного Вавилона в конце света, то есть блудницы Рима, которая также описана в 17 главе книги Откровения.
«И пришел один из семи ангелов, у которых было 7 чаш, и говорил со мною, говоря, «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на многих водах. С нею блудодействовали цари земные, и жители земли упивались вином ее блудодеяния. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И женщина была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала в руке своей золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою ее блудодеяния. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земли». Откровение 17:1-5.
Мне нужно немного отвлечься. Цель изучения пророчества о Тире — в конечном счете соотнести пророческую историю Соединенных Штатов с историей Церкви Адвентистов Седьмого дня. Мы покажем, что правительство Соединенных Штатов — это один рог у агни подобного зверя из 13 главы Откровения, а протестантизм, вышедший из темных веков, — другой рог. Протестантский рок стал миллеритским адвентизмом в тот момент, когда протестанты Соединенных Штатов отвергли весть первого ангела. Когда это будет установлено, мы покажем, что история протестантского рога и история республиканского рога идут параллельно и обладают параллельными пророческими характеристиками. В конце концов, они находятся на одном и том же звере, что означает, что оба рога современны друг другу. Я проиллюстрирую один пример этого параллелизма рогов церкви и государства в Соединенных Штатах. Оба они забывают, каждый по-своему.
Исаия, глава 23, указывает в пророчестве, что папская власть будет забыта на 70 лет, и в эти 70 символических лет люди забывают о папстве и о том, почему темные века называются темными веками. Девиз протестантского рога при их отделении от католической церкви был «Библия и только Библия». Они забыли, что Библия открывает нам, кем на самом деле является папство. Они забыли весть, запечатленную в священном документе, который был им вверен и главными защитниками которого они себя провозглашали.
Те, кто запутались в своем понимании слова, кто не понимают значения слова «антихрист», непременно станут на сторону антихриста. Сейчас нет времени нам уподобляться миру. Даниил стоит в своем жребии и на своем месте. Пророчества Даниила и Иоанна должны быть поняты. Они истолковывают друг друга. Они дают миру истины, которые каждому следует понять. Эти пророчества должны быть свидетельством в мире. Через свое исполнение в эти последние дни они сами себя объяснят. Собрание Кресса, 105.
Точно так же республиканский рок, представлявший правительство Соединенных Штатов, должен был быть народным и для народа. Но граждане Соединенных Штатов тоже забыли священный документ, который им был вверен. Этим священным документом является Конституция Соединенных Штатов, а девизом правительства, предназначенного быть для народа, было отделение церкви от государства. Они забыли принципы Конституции, которая была им вверена, и защитниками которой они себя объявляли.
И пусть не забывают, Рим хвалится тем, что он никогда не меняется. Принципы Григория VII и Иннокентия III по-прежнему остаются принципами Римско-католической церкви, и, имея она лишь власть, она воплотила бы их в жизнь с не меньшим рвением сейчас, чем в прошлые века. Протестанты плохо понимают, что делают, когда предлагают принять помощь Рима в деле возвеличивания воскресного дня. Пока они твердо настроены на достижение своей цели, Рим стремится восстановить свою власть, вернуть утраченное верховенство. Достаточно однажды утвердить в Соединенных Штатах принцип, что церковь может пользоваться властью государства или контролировать ее, что религиозные предписания могут навязываться светскими законами, словом, что власть церкви и государства должна господствовать над совестью, и торжество Рима в этой стране обеспечено. Слово Божье предупредило о надвигающейся опасности. Если это предупреждение останется без внимания, протестантский мир узнает, каковы истинные намерения Рима, лишь тогда, когда будет слишком поздно избежать западни. Она молча набирает силу. Ее учения оказывают влияние в законодательных залах, в церквах и в сердцах людей. Она воздвигает свои высокие и массивные сооружения, в тайных недрах которых повторятся ее прежние преследования. Из-под тишка и незаметно она укрепляет свои силы, чтобы продвигать собственные цели, когда придет время нанести удар. Все, чего она желает, — это выгодное положение, и его ей уже предоставляют. Мы скоро увидим и ощутим, каковы намерения римского элемента. Всякий, кто поверит и будет повиноваться Слову Божьему, тем самым навлечет на себя порицание и преследование. Великая борьба, 581.
Если вам удастся найти любой словарь, изданный до 1950 года, и посмотреть в нем «багряная женщина» или какую-нибудь вариацию этой фразы из 17 главы Откровения, каждый из таких словарей утверждает, что римско-католическая церковь — это блудница из 17 главы Откровения. Соединенные Штаты, земной зверь с двумя рогами из 13 главы Откровения, забывают свое прошлое, будь то рок протестантизма или рок республиканизма. Оба этих института возникли из протеста против религиозной тирании папства и политической тирании царей, поддерживавших его, или, как говорит Библия, царей, которые блудодействовали с нею. Прежде чем перейти к 23 главе Исаии, мы кратко рассмотрим остальные 10 случаев, когда Исаия называет пророчество о гибели, ибо все 11 бремен именно таковы.
13 глава Исаии — это пророчество о Вавилоне в последние дни. Вавилон, хотя в последние дни он контролируется и направляется католической церковью, состоит из трех сил, которые ведут мир к Армагеддону, описанному в 16 главе Откровения. В пророчестве 13 главы о гибели современного Вавилона представлены три силы — Вавилон, Люцифер и Ассирия, представляющие зверя, Ассирия, дракона, Люцифер и лжепророка, Вавилон. Ассирия и Вавилон — две опустошающие силы, которыми Бог воспользовался, чтобы наказать древний Израиль. Сначала пришла Ассирия, уведя в плен 10 северных колен, а затем Вавилон взял 2 южных колена Иуды.
Израиль — заблудшая овца. Львы разогнали его. Сперва царь ассирийский поедал его, а напоследок этот Навуходоносор, царь вавилонский, сокрушил кости его. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Вот, я накажу царя вавилонского и землю его, как наказал я царя ассирийского». Еремии 50:17-18.
Сначала Ассирия увела в плен северные 10 колен Израиля, а затем Вавилон увел в плен южные 2 колена Иуды. Оба этих плена были исполнением 7 времен из Левита 26. Пророчество 7 времен из Левита было первым пророчеством о времени, которое открыл Уильям Миллер, и оно указывает, что, когда Ассирия захватила Северное царство, это ознаменовало начало рассеяния, продолжавшегося 2520 лет. Этот период начался с их плена в 723 году до нашей э и завершился в время конца в 1798 году. Южные колена были взяты Вавилоном в 777 году до нашей э, положив начало 7 временам против Иуды, которые завершились в тот же момент, что и 2300-летнее пророчество Даниила 8:14, 22 октября 1844 года. Ассирия и Вавилон выполнили одну и ту же роль наказания за отступление народа Божьего, но наказание сначала было совершено Ассирией, а затем Вавилоном.
В пророческом соотношении трех держав в 13 главе Вавилон является образом Ассирии, ибо он появился позже, но выполнял ту же роль против народа Божьего. В 15 главе пророчество против Муава направлено против протестантских церквей.
Это описание Муава относится к церквам, которые стали как Муав. Они не стояли на своем посту, как верные часовые. Они не сотрудничали с небесными существами, не использовали данную Богом способность исполнять волю Божью, не оттесняли силы тьмы и не задействовали все силы, которые Бог им дал, чтобы продвигать истину и праведность в нашем мире. Они знают истину, но не поступают в соответствии с этим знанием. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 4, 115-9.
Павшая протестантская церковь — это та церковь, которая продолжала следовать за Господом, когда остальной протестантизм отступил перед вестью второго ангела. Моав — это адвентизм, павший протестантский рок.
17 глава посвящена Дамаску, и в ней он назван городом, который будет отнят. Город — символ царства, и царство, которое будет отнято в последние дни, Соединенные Штаты.
Глава 19. Это пророчество о гибели, направленное против Египта, представляющего Организацию Объединенных Наций и весь мир.
Следующие три пророчества о гибели в 21 главе направлены против страшной пустынной земли Юга, Думы и Аравии. Эти три пророчества о гибели указывают на ислам, в согласии с тремя горями из Откровения 8.13.
Пророчество о гибели в 22 главе описывает разделение лаодикийских адвентистов от филадельфийских адвентистов при воскресном законе.
А затем в 30 главе мы находим пророчество о животных Юга, которое является вторым примером восстания лаодикийских адвентистов. Рассмотрение всех пророчеств Исаии вместе фактически затрагивает каждое действующее лицо пророческих событий последних дней. Я выбираю 23 главу книги Исаии, чтобы показать, что Соединенные Штаты, как шестое царство библейского пророчества, царствуют с 1798 года до воскресного закона.
Поскольку каждый из древних пророков говорил меньше для своего времени, чем для нашего, так что их пророчества имеют силу для нас, каждое пророческое высказывание касается событий конца мира. Эта истина в сочетании с фактом, что все книги Библии сходятся и завершаются в книге Откровения, определяет книгу Откровения как точку отсчета для сопоставления пророческого свидетельства о событиях конца мира.
В 17 главе Откровения мы видим великую блудницу, блудодействующую с царями земли, и ее окончательный суд.
«И пришел один из семи ангелов, у которых было семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на многих водах, с которой блудодействовали цари земли, и жители земли упивались вином ее блудодеяния». Откровение 17.1.2.
Пророки никогда не противоречат друг другу.
И духи пророков повинуются пророкам. Ибо Бог не есть Бог не устройства, но мира, как во всех церквах святых. 1 Коринфянам 14.32-33.
В конце мира суд над великой блудницей, сидящей на многих водах, великой блудницей, с которой блудодействовали цари земли, великой блудницей, которая опоила жителей земли вином ее блудодеяния, представлен у Исаии как блудница, забытая на дни одного царя, или 70 пророческих лет. Когда 70 лет истекут, Тир будет блудодействовать со всеми царствами мира. Блудница у Исаии — это великая блудница у Иоанна. Блудница у Исаии и блудница у Иоанна представляют римско-католическую церковь, ибо женщина в Слове Божьем является символом церкви.
Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос — глава церкви, он же спаситель тела. И так, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Впрочем, каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:22-33.
Апостол Павел указывает, что в пророчестве церковь Христова представлена как женщина. Следовательно, женщина в пророчестве — это церковь, но церковь Христова свята и непорочна. Нечестивая церковь представлена как нечестивая женщина. Так Исаия говорит о блуднице,
а Иоанн о блуднице. Они изображают папство блудницей, а Божья церковь — дева.
«Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас Христу как чистую деву». 2 Коринфянам 11:2.
Не только Церковь Божья представлена как дева, но она обручена лишь с одним мужем. Тир и великая блудница Иоанна блудодействуют с царями земли. Католическая церковь вступает в связь с несколькими мужчинами, а не с одним. Даниил сообщает нам, что цари — это царство.
Вот сон, и скажем пред царем истолкование его. Ты царь, царь царей, потому что Бог Небесный дал тебе царство, власть, силу и славу. И где бы ни жили сыны человеческие, зверей полевых и птиц небесных, он отдал в руку твою и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты та золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владеть всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всеразбивающему железу, будет сокрушать и раздроблять. Даниил 2, 36-40.
Во второй главе книги Даниила царство библейского пророчества определяются и объясняются. Когда Даниил истолковывает сон Навуходоносору, он сообщает, что тот — золотая голова. Золотая голова — это царь, но царь представляет царство. Римско-католическая церковь — великая блудница, прелюбодействующая со всеми царями земли в конце 70 пророческих лет. Цари символизируют мужчин, а Тир — нечистая женщина. Женщина — это церковь, блудница — это не святая церковь. Мужчина — это царь, а царь — это царство. Женщина — это церковь, а царь — это государство. Незаконная связь этих двух институтов представляет собой духовное блудодеяние.
Конституция Соединенных Штатов — божественный документ, который закрепляет необходимость держать эти два института раздельно. Хотя мы еще не завершили отождествление Тира с римско-католической церковью, на данном этапе уместно обратиться к еще одному символу в 23 главе Исаии, который объясняет символику мужчины и женщины, церкви и государства.
Вот земля халдеев. Этого народа не было, пока ассириец не основал ее для живущих в пустыне. Они поставили ее башни, воздвигли ее дворцы, и он обратил ее в развалины. Исаия 20:13.
В этом стихе ассириец основал страну халдеев и воздвиг как башни, так и дворцы.
Ассириец — символ Немрода, а халдеи представляют религиозных лидеров вавилонских религий мистерий. Башня — символ церкви. О притче о винограднике, которую изложил Иисус, сестра Уайт пишет следующее.
В притче хозяин дома представлял Бога. Виноградник — иудейский народ, а ограда — божественный закон, который был их защитой. Башня была символом храма. Желание веков — 596.
Ассириец основал страну халдеев, которые воздвигли церковь-башню и дворец. Дворец символизирует царя, который, в свою очередь, символизирует царство. Царство также представляется городом.
И сказали, давайте построим себе город и башню, вершина которой будет достигать неба, и сделаем себе имя, чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли. Бытие 11:4.
Башня и дворец, которые основал ассириец, это город и башня, которые построил Нимрод.
И трупы их будут лежать на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш был распят. Откровение 11:8.
Вдохновение сообщает нам, что Великий город в 11 главе Откровения представляет королевство Франции в период Французской революции.
Великий город, на улицах которого убиты свидетели и где лежат их мертвые тела, это в духовном смысле Египет. Из всех народов, представленных в библейской истории, Египет наиболее дерзко отрицал существование живого Бога и противился его повелениям. Ни один монарх никогда не осмеливался на более открытый и дерзкий бунт против власти неба, чем царь Египта. Когда Моисей во имя Господа передал ему весть, фараон гордо ответил: «Кто такой Иегова, чтобы я послушался его голоса и отпустил Израиля? Я не знаю Иеговы, и более того, не отпущу Израиля». Исход 5:2 ARV. Это атеизм, и народ, представленный Египтом, выскажет подобное отрицание требований живого Бога и проявит сходный дух неверия и дерзкого неповиновения. Великий город также, в духовном смысле, уподоблен Содому. Развращенность Содома в нарушении закона Божьего особенно проявлялась в распущенности. и этот грех должен был стать отличительной характеристикой народа, которому предстояло соответствовать описанию данного места Писания.
Итак, согласно словам пророка, незадолго до 1798 года восстанет некая сила сатанинского происхождения и характера, чтобы объявить войну Библии. И в стране, где таким образом умолкнет свидетельство двух божьих свидетелей, проявится безбожие фараона и разврат Содома. Это пророчество нашло наиболее точное и поразительное исполнение в истории Франции. Во время революции в 1793 году впервые в истории мир услышал, как собрание людей, рожденных и воспитанных в лоне цивилизации и присвоивших себе право управлять одним из лучших европейских народов, возвысило свой единый голос, чтобы отвергнуть самую торжественную истину, которую принимает душа человека, и единогласно отречься от веры и поклонения божеству. Сэр Вальтер Скотт, «Жизнь Наполеона», Топ де Превер, глава 17. Франция — единственная нация в мире, о которой сохранилось достоверное свидетельство, что как нация она открыто восстала против Творца Вселенной. Богохульников и неверующих было и продолжает быть предостаточно в Англии, Германии, Испании и в других местах. Но Франция стоит особняком в истории мира как единственное государство, которое постановлением своего законодательного собрания объявило, что Бога нет, и народ которого, все население столицы и подавляющее большинство в других местах, женщины, равно как и мужчины, с радостью плясали и пели, принимая это объявление. Blackwood's Magazine, ноябрь 1870. Великая борьба, 269.
Великий город в 11 главе Откровения — это государство Франция, принявшее декрет ее законодательного собрания, провозглашающий, что Бога нет. Этот декрет был выражением атеизма, как это представлено восстанием фараона. Великий город — это царство или нация или государство. В 11 главе Откровения Франция представлена двумя символами — Египтом и Содомом.
Нам говорится, это атеизм, и народ, олицетворяемый Египтом, выразил бы подобное отрицание притязаний живого Бога и проявил бы подобный дух неверия и дерзкого противления. Великий город также в духовном отношении сравнивается с Содомом. Развращенность Содома, нарушавшего закон Божий, особенно проявлялась в распущенности.
Великий город или нация Франция символически представлена нацией, Египтом, и городом Содомом. Египет подаст голос, а речь нации обозначает государственное управление, а не церковное. Египет — это государство, а Содом — церковь. Таково представление, встречающееся в 11 главе Откровения.
Говорение нации — это действие ее законодательных и судебных властей. Великая борьба, 442.
В 11 главе Откровения Иоанн излагает события французской революции в пророческих символах. Сама французская революция дала обильные исторические свидетельства истинности предсказаний Иоанна в этой главе. Иоанн предсказал, затем французская революция исполнила это предсказание, а потом и само предсказание, и его историческое исполнение указывают на события конца мира и служат им параллелями, когда вновь развращенное государство соединяется с развращенной церковью. Разумеется, за этим нечестивым браком следует кровавая бойня. Царство Божие также является великим городом.
«И он перенес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне тот великий город, святой Иерусалим, нисходящий с неба от Бога». Откровение 21.10.
Пришествие жениха, представленное здесь, происходит до бракосочетания. Брак символизирует принятие Христом своего царства. Святой город, Новый Иерусалим, который является столицей и представителем царства, называется невестой, женой Агнца. «И сказал ангел Иоанну, подойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца. И вознес меня в духе, говорит пророк, и показал мне великий город, святой Иерусалим, нисходящий с неба от Бога». Откровение 21.9.10. Великая борьба, 426.
Восстание Нимрода выражено в его строительстве башни и города, что символизирует союз церкви и государства в конце мира, ибо все пророки говорили о конце мира. Восстание Нимрода также было продолжением восстания Люцифера, желавшего установить контроль как над Божьей церковью, так и над Божьим государством.
«Как упал ты с неба, денница сын зари, как повержен ты на землю, ослаблявший народы, ибо ты сказал в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду также на горе собрания, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия 14, 12, 14.
Когда Исаия раскрывает тайные сердечные желания Люцифера,
быть подобным Всевышнему, он указывает, что Люцифер стремится занять два совершенно разных места. Он желает вознести престол свой выше звезд Божьих и также воссесть на горе собрания на краю севера.
Трон — символ царской власти или государственной власти, а стороны севера — это Божья церковь.
Песни, псалом для сынов Кореевых.
«Велик Господь и весьма достохвален в городе Бога нашего, на святой его горе. Прекрасно возвышением радость всей земли, гора Сион, на северной стороне, город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как прибежище». Псалом 48:1-3.
Иерусалим — город великого царя, тем самым обозначающий политический престол Бога. Иерусалим — также гора святости его, на северной стороне, тем самым обозначающий религиозный престол Бога. С самого начала мятеж и война сатаны изображаются в контексте его желания владычествовать и над Божьей церковью, и над Божьим государством. Затем сатана возглавил восстание Нимрода, и земля, которую он основал для халдеев, представлена как земля, где он построил и башню, и город, и церковь, и государство.
Таким образом, когда блудница Исаии и великая блудница Иоанна блудодействуют с царями земли, пророчество указывает на то, что в конце 70 пророческих лет происходит нечестивый союз между римско-католической церковью и царями земли.
У Исаии суд над Тиром блудницей описывается в 23 главе, а Иоанн описывает тот же суд посредством символа багряной женщины, названной Вавилоном Великим. Третье свидетельство о том же суде над той же блудницей таково.
Жена Вавилон из 17 главы Откровения описана как «облеченная в пурпур и багряницу и украшенная золотом, драгоценными камнями и жемчугом, имеющая в руке своей золотую чашу, полную мерзости и нечистоты. И на челе ее было написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудниц». Пророк говорит: «Я видел жену, упоенную кровью святых и кровью мучеников Иисуса». Далее о Вавилоне сказано, что это тот великий город, царствующий над царями земли. Откровение 17:4-6:18. Власть, которая на протяжении стольких столетий осуществляла деспотическое владычество над монархами христианского мира, это Рим. Великая борьба 382.
Тир — это римско-католическая церковь в последние дни. В то время папство выйдет и будет петь свои соблазнительные песни царям земли, тем самым вовлекая царей в акт блуда, который в пророческом смысле означает союз церкви и государства.
И будет в тот день, что Тир будет забыт на 70 лет, на срок одного царя. По истечении 70 лет Тир запоет как блудница. Исаия 23:15.
В библейском пророчестве царь означает царство. Поэтому Тир будет забыт в период, когда предсказанное в пророчестве царство будет править в течение 70 лет.
И будет в тот день, что Тир будет забыт на 70 лет, как дни одного царя. По окончании 70 лет запоет Тир как блудница. «Возьми арфу, обходи город, ты забытая блудница, играй сладостно, пой множество песен, чтобы тебя вспомнили. И будет по окончании 70 лет, что Господь посетит Тир, и он обратится к своей мзде и будет блудодействовать со всеми царствами земными на лице земли». Исаия 23:15-17.
В дни одного царства, правящего 70 пророческих лет, римско-католическая церковь будет забыта. В конце этих 70 лет папская власть будет сладко петь, споет много песен. В пророческом смысле песня означает опыт.
«На кристальном море перед престолом, на этом стеклянном море, как бы смешанном с огнем, столь оно блистает славой Божией, собрался сон тех, которые одержали победу над зверем, и над образом его, и над начертанием его, и над числом имени его. С агнцем на горе Сион, имея гусли Божии, они стоят, 144 тысячи, искупленные из людей, и слышится, как шум многих вод и как звук грома великого, голос гуслистов, играющих на своих гуслях. И они поют новую песнь пред престолом, песнь, которой никто не может научиться, кроме 144 тысяч. Это песнь Моисея и Агнца, песнь избавления. Никто, кроме 144 тысяч, не может научиться этой песне, ибо это песнь их опыта, опыта, какого не имел никогда никакой другой сон. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Эти, переселенные с земли из числа живых, считаются первенцами Богу и Агнцу. Откровение 15:2-3, 14:1-5. Это те, которые пришли от великой скорби. Они прошли через время бедствия, какого не бывало с тех пор, как существуют народы. Они перенесли мучения времени скорби Иакова. Они стояли без ходатая во время окончательного излияния судов Божьих. Но они были избавлены, ибо омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца. И в устах их не найдено лжи, они непорочны пред Богом, зато они пред престолом Божиим и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать среди них. Они видели землю, опустошенную голодом и моровой язвой, солнце имело власть сжигать людей палящим зноем, и сами они претерпели страдания, голод и жажду. Но они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце ни никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их к живым источникам вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Откровение 7:14-17. Великая борьба, 648. В храме Его все возвещают славу Его. Псалом 29:9. И песнь, которую будут петь искупленные, песнь их опыта, возвестит славу Божию. «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Всемогущий! Праведны и истинны пути Твои, Царь веков! Кто не убоится, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят!» Откровение 15:3, 4 арви. Воспитание 308.
В конце 70-ти пророческих лет папство будет извлекать сладкую мелодию, петь множество песен, дабы ее помнили. В конце царства, правящего 70 пророческих лет, римско-католическая церковь напомнит миру о своем прошлом опыте. В тот период она господствовала как нравственный авторитет в отношениях между ней и королями Европы. Тот период справедливо называют темными веками, и всю тьму, которая могла бы каким-либо образом быть связана с историей, когда папство властвовало над королями Европы, можно приписать самому основополагающему действию, породившему всю последующую тьму. Этим действием было соединение церкви и государства, союз королей Европы и католической церкви. В библейском браке мужчина должен владычествовать над женщиной, но блуд, имевший место в той истории, был перевернут с ног на голову по отношению к истинному порядку отношений между мужчиной и женщиной. По истечении 70 лет наступит великий кризис. К концу подойдет царство библейского пророчества, которое правит миром в период, когда папство пророчески забыто. Всемирный кризис, вызванный крахом этого царства, даст возможность католической церкви начать заявлять миру, что для того, чтобы пройти через смутные времена, вызванные падением этого царства, миру необходимо подчиниться моральной власти римско-католической церкви, как это иллюстрирует история темных веков.
Когда царство завершится и папство воспоет песнь своего прошлого опыта, того самого, который историки именуют тьмой, как эта темная история вообще может стать посланием, которое папство передаст царям земли и которым оно убедит их вступить с ней в блуд? Во время великого кризиса, почему опыт минувших веков, ее песнь, ее опыт до ее пророческого забвения послужил бы логическим основанием для царей земли принять опыт тьмы как решение их великого кризиса?
Большое число людей, даже среди тех, кто относится к римско-католицизму без симпатии, не видят большой опасности в ее власти и влиянии. Многие утверждают, что интеллектуальная и нравственная тьма, господствовавшая в средние века, способствовала распространению ее догматов, суеверий и угнетения, а возросшая образованность нашего времени, всеобщее распространение знаний и растущая либеральность в вопросах религии исключают возрождение нетерпимости и тирании. Сама мысль о том, что подобное положение дел может существовать в этот просвещенный век, высмеивается. Верно, что на это поколение сияет великий свет, интеллектуальный, нравственный и религиозный. На открытых страницах Святого Божьего Слова миру пролился свет с небес. Но следует помнить, чем больше даровано света, тем глубже тьма тех, кто его извращает и отвергает. Молитвенное изучение Библии показало бы протестантам истинный характер папства и побудило бы их гнушаться им и сторониться его. Но многие столь мудры в собственных глазах, что не чувствуют нужды смиренно искать Бога, чтобы Он привел их к истине. Хотя они гордятся своим просвещением, они не знают ни Писания, ни силы Божией. Им необходимо какое-то средство для успокоения совести, и они ищут того, что требует меньше всего духовности и смирения. Им нужен способ забыть о Боге, который будет считаться способом помнить о нем. Папство как нельзя лучше отвечает потребностям всех таких людей. Оно рассчитано на два класса человечества, охватывающих почти весь мир. Тех, кто хотел бы спастись своими заслугами, и тех, кто хотел бы спастись в своих грехах. В этом секрет его силы. Показано, что время великой интеллектуальной тьмы благоприятствовало успеху папства. Еще будет показано, что время великого интеллектуального света столь же благоприятно для его успеха. В прошлые века, когда у людей не было Божьего слова и знания истины, их глаза были завязаны, и тысячи попадали в ловушку, не видя сети, растланной у них под ногами. В этом поколении многие, чьи глаза ослеплены блеском человеческих умозрений, лживо именуемой науки, они не распознают сеть и вступают в нее так же легко, как если бы у них были завязаны глаза. Бог предназначил, чтобы умственные способности человека воспринимались как дар от Творца и употреблялись на служение истине и праведности. Но когда лелеются гордость и честолюбие, и люди превозносят собственные теории над Словом Божьим, тогда разум может принести больший вред, чем невежество. Таким образом, ложная наука нынешнего времени, подрывающая веру в Библию, окажется столь же успешной в подготовке пути к принятию папства со своими привлекательными формами, как и сокрытие знаний открыло путь для его возвышения в темные века. Великая борьба, 572. Римские католики признают, что изменение субботы было произведено их церковью и приводят самое это изменение как доказательство верховной власти церкви. Они утверждают, что, соблюдая первый день недели как субботу, протестанты признают ее власть законодательствовать в божественных делах. Римско-католическая церковь не отказалась от своей претензии на непогрешимость, и когда мир и протестантские церкви принимают созданную ею ложную субботу, отвергая при этом субботу и Иеговы, они фактически признают эту претензию. Они могут ссылаться на авторитет, стоящий за этим изменением, но несостоятельность их рассуждений легко распознать. Папист достаточно проницателен, чтобы видеть, что протестанты обманывают самих себя, по собственной воле закрывая глаза на факты дела. По мере того, как установление воскресного дня получает одобрение, он радуется, будучи уверенным, что оно в конечном счете приведет весь протестантский мир под знамя Рима. Изменение субботы – это знак или печать власти Римской церкви. Те, кто, понимая требования четвертой заповеди, выбирают соблюдать ложную субботу вместо истинной, тем самым воздают почтение той власти, которая одна лишь повелевает соблюдать ее. Знак зверя — это папская суббота, которую мир принял вместо дня, назначенного Богом. Но время принятия начертания зверя, как указано в пророчестве, еще не наступило. Время испытания еще не наступило. В каждой церкви есть истинные христиане, не исключая и римско-католической церкви. Никто не будет осужден, пока не получит свет и не осознает обязательность четвертой заповеди. Но когда выйдет указ, предписывающий соблюдение ложной субботы, и когда громкий клич третьего ангела предостережет людей от поклонения зверю и его образу, граница между ложным и истинным четко обозначится. Тогда те, кто по-прежнему будут пребывать в беззаконии, получат начертание зверя на челе или на руке. Быстрыми шагами мы приближаемся к этому периоду, когда протестантские церкви соединятся со светской властью, чтобы поддерживать ложную религию, за противление которой их предки терпели лютейшие гонения. Тогда папская суббота будет навязана объединенной властью церкви и государства. Произойдет национальное вероотступление, которое завершится лишь национальной гибелью. Bible Training School, Тругани, февраля 1913 град.
Мы уже коснулись пяти символов, которые стремимся определить, прежде чем полностью обратиться к самой главе. В библейском пророчестве город — это царство, и в 23 главе книги Исаии упоминаются два царства, тесно связанные, но отчетливо различающиеся. Первое — это венчающий город, а другое — торговый город. В последние дни власть, контролирующая тройственный союз дракона, зверя и лжепророка — это папство. Это царство, у которого есть венец.
По мере приближения последнего кризиса жизненно важно, чтобы среди орудий Господа царили гармония и единство. Мир наполнен бурями, войнами и раздором. Однако под одним руководством, папской властью, люди объединятся, чтобы противиться Богу в лице Его свидетелей. Этот союз скрепляется великим отступником. Стремясь объединить своих агентов для войны против истины, он будет стараться разделить и рассеять ее защитников. Зависть, злые подозрения и злословия им внушаются, чтобы породить разлад и распри. Свидетельство, том 7, 182.
Царство с короной — это Тир. Само имя означает «скала». В этой главе Тир представляет папство, которое пытается подменить Христа, ибо папство — антихрист. Слово «анти» в «антихрист» означает «вместо».
Папство стремится имитировать Христа на каждом уровне, а имя Тир значит «скала», ибо папство — подделка скалы веков.
Кто дал этот совет против Тира, города, дающего венцы? Чьи купцы, князья, чьи торговцы, знатные на земле? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить гордость всей славы и предать презрению всех знатных земли. «Проходи по земле твоей, как река, о дочь Таршиша, нет более преграды». Он простер руку свою над морем, потряс царство. Господь дал повеление против торгового города разрушить его твердыни. Исайя 23:8-11.
Мы намерены на основании многих свидетельств показать, что потрясение царств совершается Богом через ислам. Ислам — это сила, которая приводит народы в ярость и используется, чтобы потрясти народы. На данном этапе мы утверждаем, что Господь постановил предать презрению всех знатных земли, которые являются купцами и торговцами, чьи твердыни должны быть разрушены. Город купеческий и город раздающий венцы вызвали недовольство неба, и Господь намерен разрушить их твердыни, а это представляет экономику. Крах экономики происходит до воскресного закона в Соединенных Штатах, ибо до воскресного закона граждане Соединенных Штатов требуют возвращения к Божьему благоволению и временному благополучию. Их довод в том, что суды Божьи не прекратятся, пока соблюдение воскресного дня не будет строго проведено в жизнь. Несколько библейских свидетельств согласуются в том, что мы на пороге грандиозного краха мировой экономики. Этот крах происходит до воскресного закона, так же как крах 1837 года произошел до 22 октября 1844 года.
И тогда великий обольститель убедит людей, что те, кто служит Богу, являются причиной этих бедствий. Тот класс, который навлек на себя недовольство неба, возложит все свои беды на тех, чье послушание Божьим заповедям является постоянным обличением для нарушителей. Будет заявлено, что люди оскорбляют Бога нарушением воскресного дня покоя, что этот грех навлек бедствия, которые не прекратятся, пока соблюдение воскресного дня не будет строго принудительно введено. И что те, кто отстаивает требования четвертой заповеди, тем самым разрушая почтение к воскресению, возмутители народа, препятствующие его восстановлению в благоволении Божьем и временном благополучии. Таким образом, обвинение, некогда выдвинутое против раба Божьего, повторится и будет на столь же хорошо обоснованных основаниях. «И было, когда Ахав увидел Илью, то Ахав сказал ему, «Ты ли это, смущающий Израиля?» Он ответил, «Не я смутил Израиля, но ты и дом отца твоего, тем, что вы оставили заповеди Господни, и ты последовал Ваалам». 1 Царств 18:17-18. И когда гнев народа будет разжигаться ложными обвинениями, они станут поступать с Божьими посланниками весьма сходным образом, с тем, как отступивший Израиль поступал с Илией. Великая борьба, 590.
Противостояние Илии пророкам Ваала и жрецам Дубравы на горе Кармил представляет воскресный закон. Послание для церкви было «Изберите себе ныне, кому служить». Когда эта история повторится при воскресном законе, вопрос будет «Какой день вы выберете?», ибо выбранный вами день показывает, кому вы служите. До Кармила было 3,5 года сильной засухи. Перед воскресным законом существует череда воскресных законов, но они не были строго применены. Принцип, связанный с воскресным законом, таков: за национальным отступлением следует национальная гибель. Пример этому Константин, который в 322 году издал воскресный закон, и вскоре после этого первые 4 трубы 8 главы Откровения начали приводить Западную Римскую империю к ее завершению в 466 году. История Константина важна, ибо она включала последовательное возвышение воскресного дня и одновременное постепенное ограничение в отношении субботы 7-го дня. Этот поступательный процесс завершился тем, что граждан принуждали соблюдать воскресенье или подвергали преследованиям за соблюдение субботы. Таков же итог нарастающего воскресного загадотлийства в Соединенных Штатах. Один из принципов, связанных с принудительным соблюдением воскресного поклонения, таков: за национальным отступлением следует национальная гибель. Этот принцип означает, что усиление принудительного исполнения воскресных законов ведет к усилению Божьих судов перед самым воскресным законом из Откровения 13:11. Каждое новое постановление повлечет соответствующую гибель. Те суды, в появлении которых граждане обвиняют соблюдающих субботу, на самом деле вызываются нарастающим принудительным исполнением воскресного загадотлийства.
мы включили отрывок из «Великой борьбы», который я озаглавил «Прогресс воскресного закона». Рекомендую прочитать его еще раз. Он находится в разделе под названием «Дух пророчества».
Бог открыл то, что должно произойти в последние дни, чтобы его народ был готов устоять против бури противления и гнева. Те, кому было дано предупреждение о грядущих событиях, не должны сидеть в спокойном ожидании надвигающейся бури, утешая себя тем, что Господь укроет своих верных в день бедствия. Мы должны быть как люди, ожидающие своего Господа, не в праздном ожидании, но в усердном труде, с непоколебимой верой. Теперь не время позволять, чтобы наши мысли были поглощены вещами второстепенной важности. Пока люди спят, сатана активно устраивает дела так, чтобы народ Господа не имел ни милости, ни справедливости. Воскресное движение теперь прокладывает себе путь во тьме. Лидеры скрывают истинную суть дела, и многие, кто присоединяется к движению, сами не видят, к чему ведет подспудное течение. Его заявления мягкие и на вид христианские, но когда оно заговорит, оно раскроет дух дракона. Наш долг — сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить грозящую опасность. Мы должны стремиться разоружить предубеждения, представив себя перед людьми в надлежащем свете. Мы должны представить им подлинный предмет спора, тем самым воздвигая наиболее действенный протест против мер, направленных на ограничение свободы совести. Мы должны исследовать Писание и быть способны дать отчет в нашей вере. Пророк говорит: «Нечестивые будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, а разумные уразумеют». Свидетельство, том 5, 452.
Трудно распознать движение за воскресное законодательство, ибо оно прокладывает себе путь во тьме, а папство тайно и незаметно укрепляет свои силы для продвижения собственных целей. Это факт, что работа по проведению воскресного законодательства в тьме является центральным вопросом в испытании 144 тысяч. «Никто из нечестивых не уразумеет», по словам Даниила и сестры Уайт. Нечестивые у Даниила — это неразумные девы у Матфея, которых сестра Уайт отождествляет с лаодикийцами. Мудрые поймут события, которые сейчас происходят, даже если история вокруг нас, кажется, противоречит Божьему Слову. Мы верим Божьему Слову или тому, что происходит вокруг нас. И все же нас заранее предупредили, что конец будет как во дни Ноя.
Мир полный разгула, полный безбожных удовольствий, спит в плотской уверенности. Люди отодвигают на далекое будущее пришествие Господа. Они смеются над предупреждениями. Самонадеянно говорят: «Все продолжается так, как было от начала. Завтра будет, как и сегодня, еще более изобильно». 2 Петра 3:4, Исаия 56:12. Мы еще глубже погрузимся в сластолюбие. Но Христос говорит: «Вот, иду как тать» — Откровение 16:15. И как раз в то время, когда мир с насмешкой спрашивает, где обетование пришествия Его, знамения сбываются. Когда они восклицают «мир и безопасность», приходит внезапная погибель. Когда насмешник, отвергающий истину, становится самонадеянным. Когда повседневный труд в самых разных видах наживы ведется без учета принципов. Когда студент рьяно ищет знания обо всем, кроме Библии, Христос приходит как тать. Все в мире в смятении. Знамения времени зловещи. Грядущие события отбрасывают свои тени вперед. Дух Божий отступает от земли, и бедствие сменяет бедствие. На море и на суше. Бури, землетрясения, пожары, наводнения, убийства всякого рода. Кто может предвидеть будущее? Где безопасность? Ни в чем человеческом и земном нет уверенности. Люди быстро становятся под знамена, которые они избрали. Нетерпеливо они ждут и следят за действиями своих вождей. Есть и такие, кто ждут, бдят и трудятся ради пришествия нашего Господа. Другие становятся в строй под предводительством первого великого отступника. Мало кто всем сердцем и душой верит, что нам предстоит избежать ада и обрести небо. Кризис незаметно надвигается на нас. Солнце светит в небесах, проходя свой обычный круг, и небеса по-прежнему возвещают славу Божью. Люди все еще едят и пьют, сажают и строят, женятся и выходят замуж, выдают своих дочерей. Торговцы по-прежнему покупают и продают. Люди толкаются друг с другом, соперничая за первенство. Любители удовольствий по-прежнему толпятся в театрах, на скачках, в игорных притонах. Повсюду царит крайнее возбуждение. Но час испытания быстро подходит к концу, и судьба каждого вот-вот будет решена навеки. Сатана видит, что его время коротко. Он привел в действие все свои силы, чтобы люди были обмануты, введены в заблуждение, заняты и зачарованы, пока день испытания не окончится и дверь милости не будет навсегда затворена. Торжественно сквозь века доносятся до нас предостерегающие слова нашего Господа с горы Елеонской. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Желание веков 635-636.
В 23 главе Исаии Сидон — это Соединенные Штаты, а Тир — это папство. Тир и Сидон были древними финикийскими городами-современниками, расположенными на побережье Средиземного моря. Они были известны своей морской торговлей, богатством и влиянием в древнем мире. Сидон и его купцы снабжали Таршиш в этом отрывке. Купцы Сидона торговали семенем Сихора, которое есть жатва реки и плод реки, и это ее доход, ибо она – торжище народов. Все пророки говорят о конце мира. Так кто же является торжищем народов в конце мира? Это США.
Сихор — это река в Египте, вероятно, в дельте Нила, и используется для обозначения богатства мира, ибо Египет — это мир. Девица, дочь Сидона, представляет последнее поколение США, и она находится под гнетом военного положения, сопровождающего закон о воскресном дне, и национальной гибели, которая непосредственно следует за ним. Эти девы Сидона обличаются вопросом о Тире. Это ли ваш радостный город, царство, которому радовались США? Это ли то царство, чья древность от древних дней, если, согласно отрывку, оно было основано Нимродом вскоре после потопа?
Бог определил и намерился наказать Тир, увенчанный город. Наказание папства включает крах финансовой структуры мира, ибо Господь дал повеление против Сидона, города купеческого Соединенных Штатов. Его повеление разрушить твердыни, то есть экономику Соединенных Штатов, это заповедь о субботе, ибо национальному отступлению следует национальная гибель.
Наказание папства начинается с экономического краха всего мира вследствие разрушения экономики Соединенных Штатов. У Сидона есть дом, связанный с его экономикой. Таким образом, он представляет финансовую структуру, которая разрушена, ибо войти в нее больше нельзя. Больше никаких инвестиций или прибыли из этого дома, ибо он уничтожен. Разрушение происходит при воскресном законе, хотя до воскресного закона уже есть нарастающие суды. Когда обрушится крах, папство США со своими купеческими князьями и почтенными торговцами, а также корабли Таршиша будут вопить.
Место, называемое Таршиш, в этом отрывке связано с богатством в древности, а корабли Таршиша в Библии — главный символ экономической мощи.
«Ибо корабли царя ходили в Фарсис вместе со слугами Хирама. Раз в 3 года приходили корабли из Фарсиса, привозя золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. И превосходил царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью». 2 Паралипоменон 9:21-22.
Корабли символизируют экономическую мощь.
И в библейском пророчестве Таршиш — главный экономический корабль. Последнему поколению Таршиша, представленному дочерью Таршиша, сказано «Пройди по своей земле, как река», и она обнаруживает, что ее земля более не имеет силы и уже не может радоваться царству Тира. Силой, которую они искали, была прежняя экономическая мощь Сидона, но ее уже не было, ибо море сказало «Я не мучусь родами и не рождаю, не взращиваю юношей и не воспитываю дев», тем самым обозначая последнее поколение моря, то есть народов мира, оплакивающих разрушение мировой экономики, и в этот момент народы мира пробуждаются к осознанию, что они — последнее поколение в истории Земли и готовятся к вечной жизни уже слишком поздно.
Вскоре деньги внезапно обесценятся, когда реальность вечных сцен откроется чувством человека. Евангелизм 62.
В этом отрывке есть две вести или сообщения, которые причиняют боль всем, о ком говорится в отрывке. Первая весть касается Египта, а вторая — о Тире. Весть об Египте изложена в прошедшем времени, ибо Исаия говорит, как при вести об Египте, тем самым показывая, что Бог сделал нечто с Египтом, прежде чем уничтожил Сидон, США. То, что Бог сделал с Египтом, и это также представляет собой весть об Египте, состоит в том, что Он уничтожил Египет в связи с первым случаем, когда Бог вступил в завет с избранным народом. Две вести — это одна и та же весть. Весть об Египте — это начало,
а весть о Тире — конец. Альфа и Омега проиллюстрировал завет со 144 тысячами в последние дни при помощи начальной истории этого вопроса. Весть об Египте — это избавление у Красного моря, когда фараон и его войско были уничтожены. Оно является прообразом окончательного избавления народа Божьего, представленного вестью, которая есть бремя Тира.
Сила, представленная в Библии как уничтожающая корабли Фарсиса, — это ислам. К теме ислама мы вернемся позже, поэтому рассмотрим ее подробнее в дальнейшем. В отрывке эта сила обозначена как Киттим, древнее название Кипра, и в нем говорится, что разрушение Сидона и Тира возвещено из Киттима. Символ ислама включает в себя весьма конкретную иллюстрацию уничтожения Соединенных Штатов в библейском пророчестве.
Важно отслеживать дни и годы, упоминаемые в книге Исаии, поскольку они часто указывают пророческое время следующего отрывка. 23 глава Исаии следует за бременем долины видения в 22 главе. Ей предшествует 21 глава, содержащая три бремени, и все три указывают на ислам. Перед 21 главой, в первом стихе 20 главы, задается контекст пророческой истории, в котором далее обозначены пророчества о гибели.
«В год, когда Тартан пришел в Аждод, когда Саргон, царь Ассирии, послал его, он воевал против Аждода и взял его». Исаия 21.
Слово «Тартан» может быть именем или, что более вероятно, титулом военачальника.
Тартан пришел в Аждод, город в Египте, и захватил его в период истории, когда ассирийцы постепенно брали под контроль мир. Ассирия символизировала Вавилон. И Ассирия, и Вавилон были царствами, пришедшими с севера, царствами, обозначенными как львы, которые рассеяли божьих овец, и оба получают одинаковое наказание. Ассирия была первой, Вавилон — последним.
Израиль — заблудшая овца. Львы разогнали его. Сперва царь ассирийский поедал его, а напоследок этот Навуходоносор, царь вавилонский, сокрушил кости его. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я накажу царя вавилонского и землю его, как наказал я царя ассирийского. Еремии 50:17-18.
В пророческом смысле оба они — надменный ассирианин.
Когда Сеннахирим, надменный ассириянин, поносил и хулил Бога и грозил Израилю уничтожением, в ту ночь вышел ангел Господень и поразил в стане ассириян 185 тысяч. Были истреблены все храбрые мужи и вожди и начальники из войска Сеннахирима. И возвратился он с посрамленным лицом в свою землю. 4 царств 19:35, 2 Паралипоменон 32:21. Великая борьба, 512.
Год, когда Тартан пришел в Аждод и взял его, представляет постепенное покорение мира папской властью, как это показано в последних 6 стихах 11 главы Даниила. История кризиса воскресного закона, который является последними днями следственного суда и напрямую ведет к исполнительному суду, к семи последним язвам, это исторический контекст, представленный годом, когда Тартан пришел в Аждод. С учетом этого исторического контекста Исаия затем дает три пророчества о гибели в отношении ислама, одно в отношении лаодикийского адвентизма, а затем бремя Тира. 24 глава – одно из классических описаний семи последних язв. За ней следует 25 глава, представляющая окончательное избавление народа Божьего, где мы видим, как народ Божий произносит одно из самых известных изречений во время Великой скорби.
И скажут в тот день: «Вот, это Бог наш, на Него мы уповали, и Он спасет нас. Это Господь, на Него мы уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Исаия 25:9.
144 тысячи — это мудрые девы, которые ожидали пришествия своего Господа на брачный пир, хотя Он медлил, согласно притче о 10 девах. Они не лаодикийцы, они филадельфийцы. До сих пор эта статья лишь задавала контекст.
В 1798 году Наполеон взял в плен папу, нанеся пророческую смертельную рану, которая, согласно 13 главе Откровения, будет исцелена в конце мира. В тот момент Соединенные Штаты заняли свое место как шестое царство в библейском пророчестве согласно Даниилу 2, 7, 8 и 11 и Откровению 12, 13, 16, 17 и 18. С того времени и республиканский рок Соединенных Штатов, и протестантский рок, адвентизм, забыли, что такое папство. 1798 год — первый год, когда народы остального мира признали Соединенные Штаты суверенным государством, и это также год, когда весть первого ангела появилась в истории.
Девиз протестанта того времени был «Библия и только Библия». Протестанты считают себя защитниками одной лишь Библии, и когда с приходом второго ангела адвентизм перенял их мантию, он принял этот девиз и впоследствии был назван «народом книги». Через служение Уильяма Миллера им был дан набор правил, которые при правильном применении открыли бы Библию для понимания всех, кто желал слышать. Правила Миллера по пророческому истолкованию — это то, что по вдохновению мы должны изучать, если намерены возвестить весть третьего ангела.
«Сказал Христос, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». И еще Он сказал, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме. Свет истины сияет, как горящий светильник, и те, кто любит свет, не будут ходить во тьме. Они будут исследовать Писание, чтобы с уверенностью знать, что слушают голос истинного пастыря, а не чужого». Те, кто занимается провозглашением вести третьего ангела, исследуют Священное Писание по тому же плану, которого придерживался отец Миллер. В небольшой книге под названием «Взгляды на пророчество и пророческую хронологию» отец Миллер приводит следующие простые, но разумные и важные правила для изучения и толкования Библии. Первое. Каждое слово должно иметь надлежащее отношение к теме, представленной в Библии. Второе. Все Писание необходимо и может быть понято при усердии и прилежном изучении. Три. Ничто, открытое в Писании, не может и не будет скрыто от тех, кто просит с верой, не сомневаясь. Четыре. Чтобы понимать учение, соберите все места Писания по теме, которую вы хотите познать, и пусть каждое слово имеет надлежащий вес. И если вы сможете сформировать свою теорию без противоречий, вы не можете ошибаться. 5. Писание должно быть собственным толкователем, ибо оно само является правилом. Если я завишу от учителя, чтобы он истолковал мне, а он лишь догадывается о его смысле, или желает понимать его так из-за своего сектантского вероучения, или чтобы его считали мудрым, тогда моим правилом становятся его догадки, желания, вероучение или мудрость, а не Библия. Приведенная выше — часть этих правил. И при изучении Библии мы все поступим мудро, если будем следовать изложенным принципам. Подлинная вера основана на Священном Писании, но сатана употребляет столь много уловок, чтобы извращать Писание и вносить заблуждение, что требуется большая осторожность, если человек хочет знать, чему оно на самом деле учит. Одно из великих заблуждений нашего времени — зацикливаться на чувствах и заявлять о своей искренности, игнорируя ясное изречение Слова Божьего лишь потому, что это слово не согласуется с чувствами. У многих нет иного основания для веры, кроме эмоций. Их религия состоит в возбуждении. Когда оно прекращается, их вера исчезает. Чувства могут быть мекиной, а Слово Божье — пшеницей. И что же говорит пророк Мекина в сравнении с пшеницей? Никто не будет осужден за то, что не внял свету и знанию, которых у них никогда не было и которые они не могли получить. Но многие отказываются повиноваться истине, представленной им посланниками Христа, потому что желают соответствовать меркам мира. И истина, дошедшая до их сознания, свет, озаривший их души, осудят их на суде. В эти последние дни у нас есть накопленный свет, сиявший через все века, и мы будем нести соответствующую ответственность. Путь святости не на одном уровне с миром, это возвышенный путь. Если мы будем ходить этим путем, если будем бежать по пути Господних заповедей, то увидим, что стезя праведных, как сияющий свет, который светит все более и более до полного дня. Review and Herald, 25 ноября 1884 групп.
Подробнее о правилах Уильяма Миллера можно прочитать в статье «Уильям Миллер» в категории «Пророческие ключи».
В нашем изучении Библии всем нам следует внимать изложенным принципам в рамках правил пророческого истолкования отца Миллера. Рогу протестантизма был дан священный документ, который мы называем Библией, и также была возложена ответственность защищать и продвигать содержащиеся в нем принципы, а протестантскому рогу был также дан свод правил, чтобы верно истолковывать смысл и намерения священных документов.
Рогу республиканизма был дан священный документ, который мы называем Конституцией, а также была возложена ответственность защищать и продвигать содержащиеся в ней принципы. Рогу республиканизма также был дан набор правил для правильного истолкования смысла и замысла священных документов. Правила, данные для правильного истолкования Конституции, это Биль о правах, который закрепляет наиболее важную цель Конституции в первых правилах Билля о правах. Первая поправка, перечисленная в Билле о правах, это свобода вероисповедания, выражения, слова и печати.
Конгресс не должен принимать закон, касающийся установления религии или запрещающий свободное ее исповедание, или ограничивающий свободу слова или печати, или ограничивающий право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. Конституция США, поправка ИРФ.
Закон о воскресном дне — это открытое нападение на первое положение Конституции, гарантирующее свободу религии, которое устраняется при принятии закона о воскресном дне, тем самым знаменуя конец Конституции, конец Соединенных Штатов как шестого царства библейского пророчества и начало преследования тех, кто тогда провозглашает в громком кличе весть третьего ангела. Те, кто провозглашают громкий клич третьего ангела и протестуют против разрушения первой поправки и Конституции, преследуются теми, кто должен был поддерживать и применять священные правила, защищающие священный документ, который они были поставлены защищать. Это иллюстрация понимания и применения параллельных историй двух рогов агнец-подобного зверя из земли. Отцы-основатели Конституции параллельны отцу Миллеру. Термин «отец», применяемый к Миллеру, используется для обозначения лидера, а не папистского священника. Библия запрещает называть отцами людей, выдающих себя за духовных наставников. Миллериты названы по своему отцу, как это часто бывает. Не уловить это различие значит упустить часть смысла вести Илии, когда она обращает сердца отцов к детям и наоборот. Соединенные Штаты в 23 главе книги Исаии, шестое царство библейского пророчества. И они остаются таковыми до тех пор, пока с вступлением в силу стремительно приближающегося воскресного закона не отменят свою конституцию. Шестое царство правит 70 пророческих лет, то есть дни одного царя. Царство, царь — это царство, которое правило 70 лет, Вавилон. В течение этих 70 лет рог государства был правительством Вавилона, а рог церкви — Халдеи. Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго представляют 144 тысячи. И оба рога, и народ Божий представлены в свидетельстве Даниила. 70 лет плена в Вавилоне — это дни одного царя, которые Исаия использует, чтобы обозначить пророческую историю Соединенных Штатов и историю адвентизма как период от 1798 года до Воскресного закона. Осознание того, что линия пророческой истории применима к обоим рогам Соединенных Штатов, позволяет нам рассматривать и конец, и начало. При этом два рога выступают свидетелями, позволяя определить характеристики другого рога. Ведь эти рога одинаковы. У Даниила упоминаются рога. Одни были сломаны, из сломанного рога вырастали другие. Некоторые рога у Даниила отличались по величине и появлялись позже других. Но не так обстоит дело с двумя рогами Соединенных Штатов. Эти два рога идут параллельно через одну и ту же историю и дают одни и те же вехи, хотя и различаются по своему назначению. В этой истории есть и нюансы, которые также важно понимать.
В начале адвентизма произошел переход от пророческой истории, представленной церковью Филадельфии, к церкви Лаодикии. Следовательно, в конце должен произойти переход от пророческой истории Лаодикии. Откровение Иисуса Христа включает свет этого понимания. И это часть того, что в настоящее время раскрывается.
И после окончания 70 лет Папа Римский будет петь. «И забытая блудница будет вспомнена». Они вспоминают при воскресном законе, где вопрос стоит между поклонением солнцу или поклонением дню, о котором закон Божий повелел человечеству помнить.
В этой статье мы установили, что история 70-летнего правления Вавилона типологически представляет историю Соединенных Штатов с 798 года до воскресного закона. В предыдущей статье и часто в таблицах Аввакума мы показываем, что плен и избавление из Египта также типологически представляют историю Соединенных Штатов и народа Божьего. Эти четыре истории – Вавилона, Египта, Адвентизма и Соединенных Штатов – не единственные линии, которые можно накладывать на эти линии, но когда мы применяем правило первого упоминания к этим четырем линиям, это просто поразительно. Я завершу эту статью одной простой и частичной иллюстрацией того, что имею в виду и к чему намерен вернуться, когда позднее мы вновь обратимся к истории 23 главы Исаии.
В истории Вавилона в начале царь, обратившийся к Богу, а в конце – нечестивый царь. Неважно, был бы это Байден или Трамп, ибо книга Даниила учит, что именно Бог поставляет правителей и низлагает их. Единственное, в чем можно быть уверенным относительно лидера-демократа или республиканца во время воскресного закона, в том, что он будет нечестивым лидером. Навуходоносор и был Вавилоном. Он был вавилонским тираном, готовым бросить в огонь трех добрых мужей.
но в конце концов он обратился к богу Даниила. Не так было с последним правителем Валтасаром. Он был нечестивым царем. В пророчестве Соединенные Штаты начинают как агнец, символ Христа и его жертвы за человечество. В конце Соединенные Штаты будут говорить как дракон. Этот переход от Христа к сатане в данной линии истории представлен различием между Навуходоносором и Валтасаром.
Валтасару было дано много возможностей узнать и исполнять волю Божью. Он видел, как его дед Навуходоносор был изгнан из общества людей. Он видел, как разум, которым гордился этот надменный монарх, был отнят тем, кто его дал. Он видел, как царь был изгнан из своего царства и жил среди зверей полевых. Но любовь Валтасара к развлечениям и самопрославлению стерла уроки, которые он никогда не должен был забывать. И он совершил грехи, подобные тем, которые навлекли строгие Божьи суды на Навуходоносора. Он растратил милостиво дарованные ему возможности, не желая воспользоваться тем, что было у него под рукой, чтобы познать истину. Вопрос «что мне делать, чтобы спастись?» великий, но безрассудный царь оставлял без внимания. Библейское эхо, 25 апреля 1898 года.
Заметьте, что нечестивый Валтасар был глупым царем. Он подвергся тому же суду, что и его отец Навуходоносор, ибо оба суда были обозначены как «семь времен» из книги Левит, глава 26. Навуходоносор находился в полях, живя как зверь, 2520 дней, что составляет 7 библейских лет, и суд над его сыном Валтасаром, о котором было написано на стене, также составляет 2520. Разница в том, что суд над Навуходоносором привел его к обращению и сделал его мудрым царем, тогда как суд над Валтасаром постиг глупого царя.
К последнему правителю Вавилона, как в прообразе, и к его первому правителю пришел приговор божественного стража. «О, царь, тебе объявляется, царство отошло от тебя». Даниила 4:31. Пророки и цари 533.
Надпись на стене для последнего президента — это первая поправка, которая определяет стену отделения церкви от государства, которой последний неразумный царь не понимает. «Семь времен» 26 главы книги Левит представляет рассеяние народа, которое совершает царь Севера при воскресном законе. Это рассеяние — национальная погибель, которая следует за воскресным законом. Шестая нация забыла уроки своих отцов-основателей, которые написали Конституцию, чтобы защищать не только от порочной церкви, но и от тиранических европейских королей, с которыми спала порочная женщина. Отцы-основатели представляют тех, кто отверг папство и королей Европы, ибо они знали по собственному опыту, выйдя из рассеяния 1260 лет папской тьмы, что защита от такого рода тирании должна быть краеугольным камнем их новой конституции. Они были мудрыми отцами, они были подобны Агнцу, но не так с последним отцом, ибо он будет говорить как дракон. Отцы вышли из рассеяния, а сын возвращается в рассеяние. Тираном в обоих случаях является как первое, так и последнее папство. Символом суда над Навуходоносором, первым царем, и над Валтасаром, последним царем, было семикратное рассеяние из Левита 26. Навуходоносор пережил это, а у Валтасара оно было написано на стене, как его эпитафия, в ту самую ночь, когда он умер. Символом республиканского рога вначале было его освобождение от рабства царя Севера, а символом республиканского рога в конце является плен, вызванный царем Севера. Воскресный закон — это та самая ночь, когда он умирает, как шестое царство библейского пророчества. Во всех четырех иллюстрациях Валтасар, Навуходоносор, а также начало и конец республиканского рога 25-20 из Левита 26 является символом, представленным в начале и в конце. Это представляет подпись Альфы и Омеги. Первое пророчество о времени, которое обнаружил Уильям Миллер, это 2520 из Левита 26. Оно было первым камнем в основании, которое Иисус заложил через труд Миллера. Это также была первая основополагающая истина, которая была отложена в сторону адвентизмом в 1863 году. Когда все камни истины Миллера были положены в основание, эти истины были представлены на двух таблицах Авакума, которые представляют собой пионерские таблицы 1843 и 1850 годов. Эти две таблицы представляют заветные отношения между Богом и его именованным народом, так же как две скрижали десяти заповедей представляли завет с древним Израилем.
в конце лаодикийского адвентизма, когда он будет извергнут из уст Господа при воскресном законе, надпись на стене — это те две священные пионерские таблицы. Таблицы, которые они не в состоянии прочесть, ибо они отказались извлечь пользу из предостерегающей вести в начале своей истории.
Финансовый кризис 1837 года в Соединенных Штатах был сложным явлением, вызванным сочетанием экономических факторов, государственной политики и спекулятивной активности.
Спекулятивный пузырь. В годы, предшествовавшие 1837 году, наблюдался спекулятивный бум на рынке земли и инвестиций, отчасти подпитываемый западной экспансией страны. Земельные спекуляции, особенно на западных рубежах, привели к завышенным ценам на землю и чрезмерным заимствованиям.
Легкий доступ к кредиту и спекулятивное кредитование. Банки и финансовые учреждения выдавали большие объемы кредитов и займов, часто без достаточного обеспечения. Такой легкий доступ к кредиту способствовал спекулятивной лихорадке и повышал риски финансовой нестабильности.
Чрезмерное расширение банков. Банки стремительно расширяли свою деятельность, часто выпуская больше бумажных денег, банкнот, чем имели металлического обеспечения, золота и серебра для их покрытия. Эта практика, известная как «дикое банковское дело», приводила к перенасыщению обращения нерегулируемыми и ненадежными денежными знаками.
Экономическая политика Джексона. Политика президента Эндрю Джексона сыграла роль в усугублении кризиса. В 1836 году он издал циркуляр о расчетах звонкой монетой «Specie Circular», который требовал, чтобы государственные земли покупались за металлические деньги, золото и серебро, а не за бумажные деньги. Это привело к массовому обмену банкнот на звонкую монету, вызвав напряжение в финансовой системе и банкротство банков.
Международные факторы. На кризис в Соединенных Штатах также повлияли международные экономические условия. Спад в экономике Великобритании, крупного торгового партнера США, привел к сокращению спроса на американские товары и на американский экспорт. Это, в свою очередь, сказалось на американском бизнесе и способствовало экономическим трудностям.
Паника и массовое изъятие вкладов из банков в мае 1837 года, серия финансовых потрясений, включая крахи банков и сокращение кредитования, вызвала панику среди инвесторов и вкладчиков. Эта паника спровоцировала волну массовых изъятий вкладов из банков и резкое сокращение кредитования.
Сокращение денежной массы. По мере того, как банки терпели крах и ужесточались условия кредитования, общая денежная масса в экономике существенно сократилась. Это сокращение денежной массы усугубило экономические трудности и углубило рецессию. Сочетание этих факторов привело к тяжелому экономическому спаду, характеризовавшемуся крахами банков, безработицей, сокращением потребительских расходов и общей экономической депрессией.
Нам нечего бояться за будущее. Разве только если мы забудем путь, которым Господь вел нас, и его учение в нашей прошлой истории. Очерки жизни, 119.